И продолжаем изучать о благодати, послание Галатам, 4 глава, с 21 по 31 стих. Сейчас я прочитаю с 21 по 23. «Скажите мне, вы, желающие быть под законом, разве вы не слушатели закона? Ибо написано, Авраам имел двух сыновей, одного от рабыни, другого от свободной. Но который от рабыни, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию». Желающий быть под законом. Ага, то есть закон для вас, Галата, важно, все такое, да. И вот он такой интересный поворот делает, Павел. Он говорит, смотрите, значит, был Измаил у Авраама, он родился от наложницы, ну, от рабыни, по сути дела, да. И понятно, что Измаил, он не будет наследником. А Исаак родился от свободной, от законной жены, от Сары. То есть у Авраама было два сына. Один, получается, как здесь он говорит, по плоти, другой от свободной. Что значит по плоти? Ну, это значит таким естественным способом. Сара не могла рожать, взяли наложницу, наложница родила. В этом ничего необычного не было. Необычно было с Сарой. Сара была уже в возрасте большом, у нее как бы бесплодие было. Вот. И она не могла родить, да и уже потом Авраам состарился. То есть им нужно было чудо, чтобы Сара могла родить. И Бог обещал, что это чудо будет. А Сара, она родит сына. В этом плане Исаак родился по обетованию, а Измаил таким простым естественным способом, по плоти, то есть, ну, по простым физическим законам. Да? Обычно, ну, все женщины, они беременеют, рожают, а вот Сара, с ней было необычно, но Бог обещал. И вот такое, да, от рабыни, от свободной по обещанию. И спасение наше, оно неестественным путем. Естественным путем или таким физическим путем. Это вот закон, исполни 10 заповедей и будешь жить. Не исполнишь, не будешь жить, да. Это вот просто, это вот простая вещь, как бы по плоти называется, да. А если ты не исполнил закон? Если ты не можешь произвести плод святости, вот как Сара не могла родить, тогда что? На что тебе надеяться? Тогда тебе остается надеяться на обетование. И именно вот это обетование, как ни парадоксально, оно и дает свободу и наследство. Вот такая вот иллюстрация. Так? Это вот по поводу того, вот здесь говорится, от рабыни по плоти, от свободной по обетованию. То есть по плоти, вот помните мою иллюстрацию, я часто повторяю, лодка. Апостолы, они застряли посреди моря, не могли доплыть до берега, хотя Иисус им сказал. Они гребли, ну вот, если бы они догребли, это было бы по плоти, это было бы вот естественно, да? Лодка, весла, ты гребешь, доплываешь. Вот, но они не могли. И произошло чудо. Иисус вошел в лодку, и лодка сразу пристала, хотя там еще далеко было до берега. Произошло чудо. И вот то же самое, вот эта вот иллюстрация опять. Жизнь по благодати – это жизнь по обетованию. Это жизнь, что Бог должен сделать чудо там, где ты его не можешь плод произвести. А по плоти – это вот, ну, по сути дела, по закону ты сам гребешь. Понимаете, вот лодка, очень, мне очень нравится эта иллюстрация, она вот объясняет очень многие вещи в послании к Галатам о благодати. Есть Божья воля, да, вы ее выбрали, вы согласны с Божьей волей, но два способа, как достичь этой Божьей воли. Или самому, своими силами, или Бог должен сделать чудо в вашей жизни. Вот жизнь по благодати – это Бог должен сделать чудо, и тогда вы достигнете. Вот, как это было в ситуации с Сарой и Авраамом и рождением Исаака. Дальше мы читаем, с 24 по 25. В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающей в рабстве, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве, а Вышний Иерусалим свободен он, мать, всем нам. Ну, на 25-м пока остановимся, вот этот 24-25. В Ветхом Завете у нас много отсылок в благодати, много иносказаний, много иллюстраций в Ветхом Завете, в том же законе. И вот Павел, он это видит, Дух ему открывает, и он очень хороший такой, потому что для Галат было важно закон, 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 все там, ну, он уже 1000 лет, все, Моисей уже бесспорный, все. И Павел помогает Галатам понять благодать, обращаясь в то, что для них было авторитетно. Вот. Это вот такой хороший пример. И получается, он говорит, что вот в этом есть иносказание. Есть два завета. Один от горы Синайской, то есть вот на горе Синайской был дан закон, 10 заповедей в том числе. И это как с Агарью Синайский закон, Моисеев закон, 10 заповедей, они производят рабство. Понимаете, какой парадокс? Закон сам по себе хорош, но он не дает свободу. Он только показывает, что ты грешен, а силы он не дает, понимаете? В то же время, и это вот, да, это Синай, это закон, и он соответствует нынешнему Иерусалиму. Вот большинство людей во времена Павла жили, они не приняли Иисуса Христа, они жили по Моисеевому закону, иудеи там жили большинство. И смотрите, он говорит, какой результат? Они в рабстве у римлян, он говорит. Понимаете? Вот вы все там, вот вы удивились, там пришли из Святого Иерусалима, от Иакова, вот эти вот важные люди. Но вы посмотрите, весь Иерусалим, вот такой он замечательный, на законе основывается, он находится в рабстве. И в этом есть иносказание. Вот как Исмаил или от Агари он родился, да, это рабство. Это не то, это не то. А Иерусалим, он, ну вот он в рабстве. И это должно было впечатлить галатов. Вы понимаете, опять же, вот в чем трудность? Закон, он сам по себе хорош, но он производит только осуждение, понимаете? 10 заповедей, они хорошие. Ну, не прелюбодействуй, не лги, не кради, не убивай, там, почитай маму, папу. Это все хорошо, мы с этим соглашаемся, мы, в принципе, ну, я уверен, здесь сидящие в комнате хотят достичь этого берега и поступать по этим заповедям, но все вы всегда родителями были послушны. Вот, все уже, то есть вот осуждение, оно приходит, и свобода это не дает, и ты остаешься на том же месте, ты остаешься рабом. А 26 стих. «А Вышний Иерусалим свободен, он мать всем нам», Павел говорит. Ага, оказывается, есть Вышний Иерусалим, и действительно, если Иерусалим Вышний, римляне, вавилоняне до него не достанут. Ну, такая хорошая иллюстрация. Вот он как раз, вот этот, вот есть Вышний Иерусалим, не просто вот этот земной, такое иносказание, есть вот этот Вышний Иерусалим. То есть у нас есть 2 сына у Авраама, Измаил и Исаак, и также у нас есть 2 Иерусалима, вот такая духовная вещь. Один Иерусалим земной, которым впечатлялись галаты, он находится в рабстве, а Вышний туда не достать, он свободен, он свободен. Вот. И он как раз, мы к нему относимся, к этому Вышнему Иерусалиму. Видите, такая двойственность есть. Галаты думали, что, ну вот, Авраам, дети Авраама, и Павел напоминает, а у Авраама-то 2 сына было. Один в рабстве, а другой только свободный. Вы знаете, вот по поводу Вышнего Иерусалима, а вот давайте прочитаем, чтобы нас вдохновило, может быть, мы немножко позабыли, что такое Вышний Иерусалим, это как. Вот это в Евреям, это учение, 12 глава, 22 стих. «Но вы приступили к горе Сион», как, ну, это христианам говорится, «граду Бога живого», у Бога есть град, оказывается, «к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов». Мы приступили, вы приступили. «К торжествующему собранию церкви первенцев, записанной на небесах, к судье всех к Богу и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, крови и кропления, говорящий лучше, нежели Авелевой». Вот видите, какая наша духовная реальность, да? И галатам не надо было зациклиться на земном, надо зациклиться на небесном, стремиться к небесному. Оказывается, у нас есть доступ, и мы приблизились к этому небесному Сиону, небесному Иерусалиму. Там ангелы, там Бог, там Бог. Мы же хотим к Богу идти, да? Вот, и поэтому надо искать небесное, там очень часто нам в Библии говорится. Получается, 2 Иерусалима. Земной и небесный. Галаты, наверное, большинство галат, они никогда не смогут побывать в колыбели христианской, как они считали, в Иерусалиме. Они не смогут побывать там, да? Ну, по разным причинам. Я там тоже не был в Иерусалиме. До мира не пустили в Иерусалим, да? Он хотел, но его не пустили. Ну и ладно. Ну и ладно, подумаешь, у нас небесный Иерусалим есть. У нас есть жилище Бога, ангелы, духи праведников. Ну и ладно. Понимаете, очень важно понять наш доступ, нашу принадлежность. Потому что если ты не понимаешь, какую у тебя высокая принадлежность, какая у тебя прочная, надежная связь с Богом, с небесным городом, то тогда ты будешь искать вот эти вот суетные, временные вещи и какие-то города, которые не совершенство и которые на самом деле свободу не дают, а дают рабство. Очень важно понимать, вот благодать, она что? Она прежде всего напоминает нам, кто мы есть, какой у нас доступ, понимаете? И я стараюсь, чтобы мы поняли, кто мы есть во Христе. Это все наше положение уже, этого не надо достигать, это все уже наш доступ есть. И когда мы понимаем этот доступ, тогда мы наполняемся этой уверенностью, и тогда мы говорим: Бог, все, у меня все есть силы, я все могу укрепляющий меня Иисусе. Что ты хочешь, чтобы я сделал? И тогда Бог говорит. Он говорит нам, когда в момент, когда у нас есть уверенность, когда мы не сомневаемся в том, что сила Божья нас не подведет, то, что у нас есть наследство. А если просто говорить: давай, 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 ты должен, это только рабство производит, это не производит плод в конце концов. Понимаешь, очень важно знать, кто ты есть. Это вот как та история про слоненка, который вырос, но по-прежнему подчиняется и боится дрессировщиков, потому что маленький он был связан цепью и не мог двигаться, а теперь-то он может и цепь разорвать, и этих дрессировщиков-то отогнать легко. Да? Но вот у него это сознание. И мы вот в этом греховном сознании мы должны обновляться, что мы теперь взрослые, мы теперь во Христе. Да? Нам не нужен где-то водитель, все, мы свободны. Вот эти два завета, два Иерусалима, два результата. Закон и благодать. Вот что будет. Закон производит. То есть сам ты, когда гребешь, это результат не произведет, а благодать всегда производит результат. Вы знаете, вот говоря по благодати, по поводу благодати, вроде бы мы давно уже, вот большинство из вас верующих, вот мы недавно, как недавно, вот в этот четверг к нам сестра хорошая приходит там в гости на домашнюю группу, вот, и она сказала, мы там про благодать говорили, послание Галатам, мы там обсуждали, и она сказала: Кость, я только совсем недавно, 3 или 4 года назад поняла эту благодать. Одна опытная сестра взяла меня и заставила со мной изучать послание Галатам, и мы там все по пунктам разбирались, и я поняла эту благодать, она сказала. Хотя она верующая с 90-х годов, она может больше 20 лет, она верующая. И только после 20 лет хождения в церкви, вроде бы читала на Библии, вроде бы она слышала проповеди, она только сейчас поняла благодать. Понимаете, как получается? Понимаете, как получается? Чак Смит, если вы почитаете его историю, он там говорит, что 15 лет, я своими словами пересказываю, 15 лет он греб своими силами. Он хотел служить Богу, выстраивать церковь, чтобы люди приходили в церковь и так далее, и так далее. Он хотел 15 лет. Потом он понял эту вещь о благодати. Он был уже служителем 15 лет. Вот, не просто христианин, служителем, да, и будучи служителем, только через 15 лет он понял эту благодать, он понял, что не сам ты гребешь, а Дух Святой это сделает. Дух Святой будет выстраивать, Дух Святой будет делать. Да? И вот так часовня на Голгофе-то она и распространилась. Это было понимание благодати. Даже, что я хочу сказать, это может быть так, что вот вы давно сидите в церкви, давно христиане, да, но благодать не понимаете. И живете, по сути дела, вот как галаты сейчас начали жить своими силами грести. Понимаете, такое может быть. И поэтому, братья и сестры, вы анализируете, прислушиваетесь, что это благодать, это не просто такое: да я знаю уже про эту благодать. Нет, нет. Такое очень часто бывает со многими христианами и служителями. Ты, да, верующий, да, но ты пытаешься грести своими силами. И у тебя не получается. И ты бедный человек, и вся эта борьба, и все вот такое происходит. Поэтому, чтобы пристать к назначенному берегу, Богом назначенному, нужно чудо. И Христос обещает нам чудо. Он обещает нам, что у нас, вот как Исаак там родился, у нас этот плод будет, святость будет. Но это должно быть чудо, а для чуда нужна вера. Если веры нет, тогда да, конечно, гребите своими силами, но у вас и у меня ничего не получится. Понимаете? Благодать, она такая прекрасная, но мы вот как-то медлительно верим всему, что написано о ней. Поэтому прилагайте усилия, послание Галатам, Римлян там, много в Библии, в Новом Завете об этом говорится, анализируйте. И опять же, подсказки: если у вас нет мира в сердце, борьба постоянная, да, то значит вы живете по закону, потому что закон, он приносит рабство и наследство радости, мира он не дает. Вот. Но это не для того, чтобы, на себе точку поставить, просто, наверное, я не понимаю благодать. Господь, покажи мне, что там, вот Костя говорит, что там в галтах-то говорится. Ко мне это относится или только к галтам относится, понимаете? И Бог будет показывать, Бог будет показывать. Поэтому это учение благодати, оно нужно и неспасенным, и, конечно, нам спасенным нужно. Вы знаете, я, конечно, стараюсь объяснять эти вещи, но разговаривая с другими верующими, я часто замечаю, когда так говоришь смело про благодать, да, ты мертв для греха, жив для Бога во Христе, когда так говоришь, Они пугаются, и они думают, что я вот какую-то легкую жизнь, распущенность какую-то сейчас проповедую тут. И они начинают там, надо искать, надо то-то, то-то, начинают сразу говорить, как бы, не все так просто, как бы, они пытаются сказать, да, Кость, мы с тобой согласны, но не все так просто. Вот, и я боюсь, что за этим кроется именно непонимание, кто мы есть надежно во Христе. Вот, и поэтому благодать. Благодать. Я сам через эту борьбу прошел, я понимаю, о чем я говорю, я не всегда понимал эту благодать, да. И именно когда я понял благодать, этот мир, стабильный мир в мое сердце пришел. Что может происходить? Ну хорошо, я не совершенный проповедник, но Иисус был совершенный проповедник. Вот, и люди искали Его. Давайте прочитаем, это Иоанна 6 глава. Иисус накормил хлебами, ну, понятно. 24 стих. «И когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса». То есть люди ищут Иисуса. Вот мы здесь все собрались, можно сказать, мы ищем Иисуса. Ну, очевидно, да? Мы ищем Иисуса. Мы ищем Бога, да? Вот. А потом мы читаем в 28-29 стихе. «И так сказали ему вот эти люди, что нам делать, чтобы творить дело Божие?» Иисус сказал им в ответ, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». И я переживаю, я боюсь, братья и сестры, вот когда мы изучаем о благодати, я проповедую о благодати, мне кажется, у вас такой вопрос есть, Кость, ну да, ты мне скажи, что делать, понимаете? Ты какие-то такие вещи говоришь абстрактно, а скажи мне, что делать. И вот Иисус, они то, Иисус им про благодать, а они тоже, Иисус, скажи нам, что делать. Понимаете, Он как-то вот еще что-то говорит там, а что делать, понимаете? И вот и с нами так может происходить, а Иисус был совершенный проповедник. И в 36 стихе Иисус говорит, «Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете». Вот эти вот ищущие люди, которые стремились к Иисусу, которые стремятся в церкви, они слышат про благодать и не верят. Вот такое может происходить. Я вам сказал, я вам проповедовал, и вы не верите. Вот как, что может быть. 60 стих. «Многие из учеников его слышат, то говорили, какие странные слова, кто может это слушать?» Понимаете? Благодать, она, есть определенная трудность с ней. И надо проще сказать там, вот весла греби, понимаете? А как это? А если я не могу грести, что тогда делать? На Бога надеяться, Иисус сделает чудо. Иисус сделает чудо, в моей жизни сделает чудо. Ну, может быть, там Чак Смит, может, там тот, то, что в моей жизни чудеса. Я думал, только вот мне нужна логика, размышления, а чудо, могу ли я на чудо рассчитывать? Да. И именно про это Иисус и говорил, и вера связана в то, что Исаак рождается чудесным образом. Он не рождается сверхъестественным образом, он не рождается естественным образом. И это сверхъестественно, она, эта благодать, она предназначена для нас. Вот эта жизнь по обетованию. Вот. Но иногда, конечно, сказать, Кость, скажи нам, что делать. Надо веровать того, которого Бог послал. Для вас, для каждого вас Бог, Он призывает всех нас доплыть до определенного берега, это хороший берег, но Он дал помощника, Он дал каждому из вас Иисуса, понимаете? Иисус, вот этот помощник, который сделает свои силы, чтобы ваша лодка, то, с чем вы боретесь, то, ну, этот противный ветер, вы не можете его побороть своими силами, Иисус это сделает, аминь, в жизни каждого, в жизни каждого. В жизни каждого. Я часто к этому возвращаюсь, и я много раз уже говорил и буду повторять, что когда я был неверующий, мне христианство понравилось, я там читал Евангелие, все такое, как бы, да, но вот эта последняя мысль меня испугала, ну, я не смогу. Но мне была там подсказка, Дух Святой, Дух Христа к тебе придет, Он сделает. Я поверил. И вот это, я всегда возвращаюсь, когда моя немощь, когда у меня не получается, мне Бог напоминает, Слово Божие напоминает, не силу, но, то есть, силой Духа Святого это будет происходить, а не моим умением. Вот это вот христианство. И это для каждого из вас. Черпайте силу в этой чудесной силе Христа для вас. Дальше, с 27 по 31 стих. Ну, Галатам. «Ибо написано, возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившись родами, потому что у оставлено гораздо более детей, нежели у имеющего мужа». Мы, братья, дети обетования по Исааку, но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? Изгони рабыню и сына ее, ибо сын рабыни не будет наследником вместе с сыном свободны. Итак, братья, мы дети не рабыни, но свободны. Все хотят быть свободными. Вот. Галаты хотели быть свободными, они хотели возрастать духовно, в Боге возрастать, но вот столкнувшись с этими пришествиями от Иакова, они бы только попали в рабство. Вот, и Павел им дает утверждение, вы как раз именно не дети рабыни, но свободные. Мы не дети вот этой вот плоти, которая не может справиться с грехом. Мы дети свободные, и мы побеждаем грех, потому что мы во Христе, мы не сами по себе, да? Мы же там читали вот этот вот стих такой дерзновенный: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Вы можете так в сердце своем с верой сказать для себя? Это надо сказать. Вот в этом есть христианство, вот в этом есть жизнь по плоти. «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Это для каждого верующего. Это не надо зарабатывать, но в это надо верить. Понимаете разницу? Это зарабатывать не надо, но в это надо верить. И здесь, конечно, мощная иллюстрация. Вот это вот Павел использует для верующих в Галатии. Они-то думали, что вот пришедшие от Иакова, вот это да, вот это они настоящие дети Авраама, дети Божии. Оказывается, вот, как я говорю, что у Авраама было два сына, понимаете, вот ища Бога, может быть, двумя путями, два пути получится. Один по закону, по плоти, другой по благодати. Но по благодати, конечно, он свободу, успешность. И возвеселись, неплодная, радость. Все хотят иметь радость. Вот она. Понимая благодать, радость стабильная будет в жизни. Возвеселись. Понимая благодать, радость приходит. Благодать приносит мир, свободу, радость. Закон, он только мучение приносит. Хотя сам по себе он хорош. Но вот такой вот парадокс. Давайте разберем прежде всего текст, который здесь Павел использует в 27 стихе. Это он использует из Исаии, 54 глава, 1 стих. Давайте откроем. Исаия – трудная книга. Немножко поразбираем. 54, 1 стих. Он жил примерно за 700 лет до Рождества Христова, Исаия, пророк. 53 глава Исаия о чем?
О Христе.
Что именно?
Да,
там погребен, там воскрес, и все такое. Вот это самое известное. Исаия 53 глава, говорится о Мессии, страдающем, искупляющем и так далее, и так далее. А потом у нас 54 глава, да? Первый стих. «Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленных гораздо больше детей, нежели у имеющих мужа, говорит Господь». Значит, здесь говорится, тут, конечно, надо контекст читать, но я вам перескажу. Здесь говорится об Иерусалиме, о земном Иерусалиме. Вот, Иерусалим, там много пророчеств, Исаия об этом говорит, что его ожидает разрушение, опустошение, потеря населения, очень драматичные события, рабство, плен в Ассирии, в Вавилоне, в Риме, в Медоперсии над ними будут. Все об этом Исаия предсказывает за грехи народа. Там четко об этом в Исаии говорится. Он предсказывает оставленность Богом. Иерусалим, Израиль будет оставлен Богом. Произойдет такой временный развод Бога со своим народом, потому что народ грешит и не слушается, и все такое. Это вот после 53 главы. Но в 53 главе у нас дается надежда. Вот. И предсказывается теперь уже в 54 главе 1 стихе, что да, будет это оставление, будет вот эта вот неплодность, это будет, да, оставленность это будет, как и пишется в первом стихе, но радость, потому что Бог так сделал, что будет на самом деле гораздо больше всего в конце концов. То есть, и об этом много тоже, особенно в конце Исаии говорится, то, что Иерусалим, он будет восстановлен. В Иерусалиме будет опять множество народа. К Иерусалиму потянутся уже другие народы. Язычники, которые раньше не поклонялись единому Богу, они потянутся, и Иерусалим станет как бы таким важным центром для других народов, которые раньше только хотели разрушить Иерусалим, они не почитали Иерусалим. Вот. И то есть судьба Израиля, он будет доставлен, но потом, получается, по благодати Бог все восстановит, по милости он восстановит, и поэтому Иерусалим... Возрадуйся, есть надежда, будет восстановление. Это вот этот вот суд, он не навсегда. То есть будет состояние немощи, разрушенности, оставленности. Да, Бог оставит свой народ на короткое время, но потом он примет и будет гораздо больше плода, чем вот то, что они сейчас живут. Здесь говорится уже о времени, когда придет Христос, когда придет благодать для всего человечества и, в частности, для Израиля, народа Израиля, да, и они уверуют в Иисуса Христа, и тогда наступит Царство Божие на земле, тогда наступит вот этот золотой век, и все будет потрясающе, и сейчас кажется, что все будет разрушено, но на самом деле еще больше произойдет. То есть мысль такова, Израиль будет оставлен и немощен, но Бог обратит это все в свою славу, и плода будет еще больше даже. И это тоже похоже на историю Сары. Сара была оставлена в том плане, что она не могла родить. Она очень хотела, она не могла родить. Но в результате она родила Исаака, да? А от Исаака произошла целая нация, и благодаря Исааку мы стали тоже духовными детьми Авраама и Сары, понимаете? Библия так учит. То есть у Сары и у Авраама множество-множество детей, хотя поначалу ни одного ребенка не было. У Сары и Авраама и физические дети родились, и духовные, самое главное. Для Бога очень важна именно духовная связь. Вот. И вот такое вот обетование, похожее для Израиля и для Сары, оно исполнилось, и в этом плане оставленность, немощь превратилась чудесной силой Божьей, именно благодатью Божьей, во что-то более огромное, чего нельзя было ожидать. Не по закону, а по благодати. Вот такая вот мысль. Благодать, она проповедуется в Исаии. Это будет по милости. Там, где по закону, только остается немощь и духовное бесплодие. Закон приносит немощь и духовное бесплодие. Так произошло с Израилем. И так будет с каждым из нас, если мы будем вот, своими силами грести, пытаться жить по закону. Будет бесплодие, радости не будет. Вот. И в каком-то смысле мы все, если вот оценивать нас с помощью закона, 10 заповедей, мы все как бы оставлены, мы все грешные. Аминь. Если вот так по закону с нами разговаривать, мы все грешные, мы отделенные от Бога, мы враги Бога и все такое. На небеса нас не пустят, святой, святой путь нам закрыт. Но, несмотря на то, что вот на таково наше немощное состояние по закону, по благодати мы приняты с гораздо большим результатом, понимаете? Вот такое состояние наше беспомощное, мертвые по грехам, и в то же время благодать Божия возносит и приносит много плода, гораздо больше, чем если бы мы пытались жить по закону. По закону лодка не может никак пристать к берегу. Закон приносит изгнание, отделение от Бога. Чувствуете себя далекими от Бога, потому что вы ориентируетесь, оцените свою жизнь с помощью закона. Вот поэтому вот это отделение от Бога вы чувствуете и переживаете. Итак, получается, что Галаты, часовня на Голгофе, вы свободны. И нам обещается от этого много плода. Это хорошая новость. Я унываю, вы унываете, потому что мы переживаем, что у нас не получается жить по-божьему, по Божьей воле всегда. Вот. И мы пытаемся, вроде получается, потом опять не получается. И уныние, и когда благодать это приходит, понимание, ты вздыхаешь, ты радуешься, ты принимаешь дар, который ты не мог никак заслужить, заработать, догрести до него никак. И вот 27 стих, я вот хочу сконцентрироваться на нем именно. Из-за греха мы испытываем бесплодие. Закон, он не дает силы родить то, что мы должны духовно родить. И вот этот 27 стих, путь будет особенной поддержкой для нас сегодня, вот в этом отрывке сегодня изучаем мы Галатам. Сара была стара, немощна, но Бог произвел великую работу в ней. Не по закону, а по милости, по благодати. И как радостно, когда вот ты гребешь, 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 у тебя не получается, а потом чудо Христа, благодать тебя доставила туда, куда ты не мог. Это такая радость, такая радость. И я еще вот так вот хочу применить. Трудности в жизни, они вот, ну, мы все, вся планета, она живет не по закону. И закон, он как противный ветер. И всякое рабство, всякие конфликты, проблемы со здоровьем, это тоже потому, что мы все грешные. Вот. И, может быть, вы испытываете проблемы со здоровьем в вашей жизни, вы переживаете. Когда здоровье плохое, ты чувствуешь, что-то не так с тобой, как-то теряешь связь с Богом, ну так по ощущениям, как будто оставлены, что-то не так со мной, да. Может быть, какие-то другие печальные жизни, в жизни вещи происходят, кто-то проходит через развод, к сожалению, да, от кого-то там муж ушел, от кого-то жена ушла, я вот в своей практике встречаюсь с такими случаями, и чувство оставленности как бы не получилось, там, старался, старался, не получилось, да, вот, может быть, просто возраст уже такой, как бы пожилой возраст, там, муж, может быть, умер или еще что-то произошло, и с детьми как-то, вроде дети есть, а, ну, как-то взаимосвязи нет, и чувствуется такое одиночество, как бы оставленец такой, и чего вот я всю жизнь старался, старался, и вроде и к чему я пришел, и такое ощущение, как будто бесплодие, хотя вроде бы, вот, такие вот есть всякие мысли, сомнения, и как радоваться, о чем возрадоваться, как бы, да, вот эта вот немощь, оставленность в жизни, которую мы испытываем, да, как вот все это, через все это пройти. Но Бог вот в такое состояние немощи, в наше состояние оставленности такое, да, Он нам дает обещание, что будет гораздо более. В твоей, в моей жизни будет гораздо более. Сейчас кажется оставленность, сейчас кажется разделенность, там, война, там, болезни, да и куча всего, да, переживаний, да. Если мы сохраним вот эту веру в благодать, в конце концов, Бог сделает гораздо более великие вещи. Но я часто думаю про апостола Якова, не тот епископ Яков, от которого пришли вот эти вот из Иерусалима, а именно брат Иоанна, вот. И он, смотрите, Иоанн, его брат Яков, Яков был старший, и Петр, они, особенная миссия у них была, они были как бы более приближенные к Иисусу, и они на горе Преображения там были, помните, когда Иисус явился, и все. Ну да, Иоанн, великий апостол, Петр тоже, как бы, ну это понятно, да, они там были на горе, и все, и у них было, они жизнь прожили долгую, успешную, служили, люди спасались, все. А Якова быстро довольно-таки убили, его казнил, вот этот ужасный Ирод его казнил. И как бы я спрашиваю, как же так, Бог его избрал, Бог его приблизил своей благодатью, было такое явление на горе, а он умер довольно рано, он ничего не смог сделать, особенно для Бога, понимаете, где плод? Да? Почему Бог его так оставил? Он же Петра там защитил, почему же он Якова мог не защитить? Мог бы Бог защитить, а он его не защитил. Да? И вот такие вот вещи, они непонятны в нашей жизни. Да? И чувствуется, а какой смысл? Как, где плод в моей жизни? А люди, верующие, они иногда рано умирают. Да? И как бы, какой смысл? Непонятно, как Бог действует. Да? Непонятно. Но одно мы можем быть уверены. Вот эта оставленность, вот это, как нам кажется, бесплодие, вот это, как нам кажется, немощь, да, на самом деле Бог обернет во благо. Будет больше плода в жизни вот этого апостола Якова, который рано ушел из жизни и здесь на земле мало что сделал. Иисус ему обещает, что он как бы не родил много плода, как Петр и Иоанн, да, вот этот Яков, который рано казнили, за веру во Христа его казнили, да, вот. Мы знаем, что ему и каждому верующему, как бы там обстоятельства ни сложились, Бог обещает больше плода. Бог удивит и Якова, и всех нас. Мы должны не забывать, что Авраам-то и Сара, они так и умерли. Они только видели кого? Они видели, ну, Измаила они видели, Исаака, они видели Якова, наверное, Исава они видели. Ну, все, как бы... Ну, они же не видели вот то, что мы, как дети духовные Авраама, они же не видели Израиль, они же не видели, вот как что Христос родится и все. Они просто уповали на эту милость, но в конце концов, когда вот Царство Божие настанет, они увидят, сколько много у них детей, сколько много плода в ихнем бесплодии, понимаете? И мы также можем принимать, сколько у нас немощи, настанет Царство Божие. Может быть, в этой жизни мы что-то увидим. Что-то увидим. Может быть, и нет, но в Царстве Божьем. Здесь про Царство Божие на самом деле говорится в Исаии. Там волк с ягненком. Это, вот это все исполнится в Царстве Божьем на самом деле, когда Христос на землю придет. Вот это все, что для Израиля, обилие детей, Иерусалим станет центром поклонения всего мира и все такое. Это же в будущем. И вот для нас будущее, оно такое, что Бог нас удивит. Огромный плод будет, огромный плод будет. Сейчас просто набраться надо веры. И веря так, мы уже можем возрадоваться, потому что во всем есть смысл, если Бог это так ведет, и Он доказал свою любовь на кресте. И вот самый хороший пример, я про Якова говорил, но самый хороший пример, конечно, Иисус, да. Он умер в немощи, Он умер, Ему было 33 года вообще, да. Многие свои люди, в принципе, Его отвергли, да. Хотя он чудеса там сделал, такие вещи, и все, и вот он умер. Как бы, да. И где плод? Как может Мессия, мертвый, спасти мир вообще, да? Все, как бы, да. Этот предал, этот струсил, все развалилось, как будто вообще нету никакого плода. Но через 3 дня воскрес, потом прошло, потом 50 века, века, и смотрите, сколько плода у Иисуса. Хотя он в немощи умер, в унижении он умер. Он умер рано, да? И вот так же Бог через Иисуса будет здесь у нас. Мы сейчас немощны, но Бог принесет много плода, если мы сохраним верность и будем уповать именно на эту благодать. Как Иисус уповал, как Авраам, и все верующие уповали на милость и благодать, на обетование Божие. Они понимали, да, закон надо стремиться соблюдать, но праведность, спасение, Царство Божие, оно все-таки не от заслуг закона, а именно как дар через Иисуса Христа по благодати, по милости, понимаете? Лодка пристанет, они верили чудным образом, а не своими усилиями. И вот это обетование для каждого. И когда мы так верим, радость приходит, смысл приходит. Потому что сейчас может быть очень много грустных вещей в мире, в Москве, может быть, в частности. Много вещей непонятных. Война, проблемы со здоровьем, проблемы в браке, с коллегами. И вообще, ну, мир не такой, какой он, конечно, должен быть, да. И... Кость, ну что тут может быть хорошего так? Как, в чем мне радость? Вот, радость в том, что наша жизнь, она наполнена, и она принесет много плода, если мы продолжим сохранять эту веру. Более того, вот эти вот обетования о величии, они как раз для тех, кто немощен, для тех, кто смирен духом, для тех, кто признает, что он ничто сам по себе. Вот именно таких Бог благоволит благословить и дать вот это наследство и великое царство. Именно смиренный Бог дает благодать, да? То есть, получается, вот еще раз я повторю, немощь – это как раз то состояние, которое ищет Бог. Он к таким благоволит. Поэтому на вашей немощи, вот как Павел, ему тоже было трудно, 3 раза он молился, чтобы Бог удалил эту немощь, да? Но потом он говорит, я благодушествую, потому что когда я немощен, тогда я силен, понимаете? Мы-то пытаемся быть, чувствовать силу, да? А нет, надо признать, что мы немощи, и вот тогда благодать, сила к нам и приходит. Вот так вот учиться смотреть на себя, что немощь, она вроде бы, ее надо избегать, с ней надо бороться, да? На самом деле, и лучше ее признать, и тогда получить вот эту благодать, что лодка пристанет сразу чудным образом к берегу. Вот так вот признать. Бог вот смиренным, он так вот дает. Человек, который кажется оставленный, ну, не может произвести плод, неплодный, не рождающий, будет гораздо более. И вот, нежели умеющий мужа, вот еще есть время, вот смотрите, Исаак и Измаил, Исаак свободный, да, говорится, а Измаил как бы по плоти, как бы в рабство, но если мы вернемся в то время, что мы увидим? Мы увидим, что у потомков Исаака, у них там всего 12 вот этих патриархов, 70 человек, вот они в Египет пришел, а у Измаила, у него уже целая страна, у него там уже князья, у него там уже сила, понимаете, он с человеческой точки зрения, у него как будто много плода у Измаила и у Исава тоже, да, понимаете, Измаил-то они торговцы и все, а эти там эти ходят, побираются, как бы вот эти, пришли они просить убежища в Египет, понимаете, кажется, а где же обетование Божие, где эта сила? Но мы знаем, да, что именно через Израиль, через потомков Авраама Бог сделал великое дело, понимаете, сейчас. Вот, и поэтому вот эта хорошая иллюстрация, Бог к немощным благоволит и дает им благодать. Так что вот, если вы немощны, как раз благодать для вас, и плода будет много, будет гораздо более, 27 стих, гораздо более. Вот в этом радость, вот в этом радость. Бог сделает мою жизнь наполненной, я буду сиять, как звезды на небе. Я тут недавно, 2-3 дня назад ехал, вы, наверное, не заметили, вечером была луна, и над луной прям яркая звезда горела, прям так, первый раз так вижу, красиво, как на картинках рисуют. Слава нас ожидает, аминь. Галаты, Чесоню, вы по благодати свободны от греха, от смерти. Это дает радость. Есть такая уверенность? Так Слово Божие говорит. Гораздо более благодать дает. Гораздо более.